Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Се гряду скоро». Сегодня третья, заключительная часть. А теперь рассмотрим венец праведности. Посмотрим, что говорит Святой Дух через апостола Павла о венце праведности в отношении его служения, когда он собирался уйти из этого мира. Об этом читаем во втором послании Тимофею, глава 4, стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Добрым подвигом я сражался, завершил мое хождение, веру сохранил, а теперь для меня приготовлен венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, как вознаграждение в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Запомним это последнее выражение. Поскольку апостол Павел действовал строго по заданию Господа Иисуса, проводил в жизнь его волю, насаждал и объяснял среди верующих Божию праведность, любовь и благодать, и то, что по ходу его служения Господь Иисус ему открывал, то он с уверенностью мог сказать: «А теперь для меня приготовлен венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, как вознаграждение в день оный». О призвании Господом Иисусом апостола Павла читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стихи с 16 по 18. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». И далее, в Деяниях апостолов, глава 20, стихи с 21 по 24. «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедать Евангелие благодати Божьей». В этом тексте и многих других местах Святого Писания мы находим высшую характеристику Святого Духа, которую Он нам дает в отношении верного и многострадального служителя Господа Иисуса, апостола Павла. Он действительно заслужил этот венец праведности. Но мы должны с вами также учесть тот факт, что наш Небесный Отец и Господь Иисус являются источником праведности. Поэтому и мы получили нашу праведность через Иисуса Христа. Привожу два характерных места о праведности нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Первое послание Петра, глава 3, стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». и Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 25. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». А все люди, в вере приходящие к Иисусу с покаянием, получают прощение грехов, получают жизнь вечную и оправдание через веру в Иисуса и через Его кровь. Через веру – это человеческая сторона, а по благодати через веру в Иисуса и Его кровь – это Божья сторона. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время». Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. А также послание Римлянам, глава 5, стихи 1 и 9. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, то есть от суда». Я думаю, что в праведности апостола Павла никто из вас не сомневается. В праведности Павла, которого Господь Иисус лично и особым образом призвал на чрезвычайно важное и ответственное служение среди язычников. Тот Павел, которому Господь Иисус доверил и поручил написать большинство посланий Нового Завета и вообще завершить Библию в том виде, в каком мы ее имеем. Павел знал намного больше Божьих тайн, чем он нам написал в своих посланиях, потому что был восхищен на третье небо, и там такое слышал, о чем он не мог нам написать. А теперь вернемся еще раз ко второму посланию Тимофею, глава 4, стих 8, где Павел говорит: «А теперь для меня приготовлен венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, как вознаграждение в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Отсюда следует, что венец праведности должны получить не только Павел, но и все дети Божьи, возлюбившие явление или пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью. Как видим, для получения венца праведности Господь Иисус ставит детям Божьим особое условие – любить явление Его, бодрствовать и ждать Его пришествия за Своей Церковью. А теперь Святой Дух ставит всем детям Божьим логичный и правомерный вопрос – любим ли мы пришествие Иисуса? А если да, то как мы это проявляем на деле? Ведь не зря в нескольких местах Писания Господь Иисус предупреждает всех детей Божьих. В Откровении, глава 3, стихи 11 и 12 читаем: «Смотри, я приду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не отнял венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». В предыдущей проповеди под названием «Первородство» мы с вами довольно подробно рассмотрели отношение Господа Иисуса к левитам. Приведу по этому поводу три цитаты. Второзаконие 10, стихи 8 и 9. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой». Второзаконие, глава 18, стихи 1 и 2. «Священникам, левитам, всему колену левиину не будет части и удела с Израилем. Они должны питаться жертвами Господа и его частью. Удела же не будет ему между братьями его. Сам Господь удел его, как говорил он ему». А также книга Иисуса Навина, глава 13, стих 14. «Только колену левиину не дал он, то есть Иисус Навин, удела. Жертвы Господа Бога Израилева – суть удел его, как сказал ему Господь. По этому поводу напоминаю вам, что левиты являются прообразом детей Божьих. Следовательно, и дети Божьи являются в этом мире пришельцами и не могут на что-либо претендовать. Наша Родина на небесах в Божьей славе. Но когда присмотришься к детям Божьим, как они устраивают свою жизнь на этой земле, то невооруженным глазом увидим, что в этом вопросе нет никакой разницы, как и 100 лет тому назад. Многие из них даже желают, чтобы пришествие Господа Иисуса было еще не так скоро, чтобы Иисус помешкал с пришествием за Своей Церковью. Поэтому совершенно ясно, что большинство из них не могут в вечности получить этот венец праведности. А главная причина этого печального факта заключается в том, что они несерьезно, нереально воспринимают увещевание и обещание нашего милостивого и верного Господа Иисуса, как читаем в Откровении 22, стих 7. «Смотрите, я приду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Откровение 22, стих 12. «Смотрите, я приду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И Откровение, глава 3, стих 11. «Смотрите, я приду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не отнял венца твоего». Как видите, наш верный Господь Иисус своевременно все предусмотрел, чтобы каждый из Его искупленных мог в вечности получить наивысшую награду, а также соответствующий неувядающий венец. Слава и хвала нашему любящему Господу Иисусу сейчас и во веки веков. Венец жизни. Рассмотрим теперь венец жизни, о котором читаем у апостола Иакова, глава 1, стих 12, и в Откровении, глава 2, стих 10. Здесь мы должны себя спросить, какой смысл заложил Святой Дух в этот венец жизни? Ведь в небесную славу нашего Господа Иисуса никто не попадет, кроме тех людей, которые имеют жизнь вечную, кроме детей Божьих. И что же тогда является венцом этой жизни вечной? Вечность есть вечность, ее не укоротишь и не продлишь. Но я приведу сначала эти два места Писания, а затем будем дальше рассматривать этот вопрос. Читаю. Послание Иакова, глава 1, стих 12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И это запомним. Который обещал Господь любящим его. Откровение, глава 2, стих 10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Как видим, Господь Иисус рассматривает вопрос получения венца жизни в связи с искушением, с испытанием, со скорбями, которые следует претерпеть в плоти. При этом Он призывает к тому, чтобы все дети Божии, которые будут подвержены сатаной этим искушениям и скорбям, оставались верными до смерти. Конечно, далеко не все дети Божьи подвергаются таким жестоким преследованиям, как в настоящее время в Северной Корее, в Китае, в Египте, в Иране, в Сирии и многих странах Африки. Во многих этих странах сатана не просто преследует, но совершает массовые убийства христиан. Все христиане, которые таким образом преследуются сатаной и умерщвляются ради имени Иисуса Христа, наверняка получат в вечности венец жизни. О таких детях Божиих Святой Дух говорит в Откровении, глава 3, стихи 11 и 12. «Смотри, я приду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не отнял венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Но кроме страданий и смерти ради имени Иисуса Христа, он отмечает в них еще одну очень важную черту – любовь к Иисусу Христу, на основании которой все великомученики смогут перенести все страдания и смерть. Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1, стих 12. Поэтому Господь Иисус окажет детям Божьим, которые в плоти претерпят такие мучения и смерть ради Его имени, такую привилегию. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Это значит, что таких великомучеников из христиан Господь Иисус сделает столпами, сделает их опорами в Своем Царстве, в храме Бога Его в вечности. Такие дети Божьи будут вместе со Христом царствовать. Конечно, их отличительным признаком будет этот венец жизни. Мы приходим с вами к финалу нашей проповеди. Поэтому Святой Дух ставит теперь перед нашими глазами главный венец, которым удостоен наш Господь Иисус. Но с этой точки зрения Святой Дух обращает наш взор на два венца Господа Иисуса. Первый венец, который мы видим на нем, это Его терновый венец, о котором читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стихи с 27 по 30. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Как видим, этот терновый венец Иисуса указывает на его страдания, на проклятие наших грехов, которые он возложил на себя. При падении Адама и Евы в грех Бог сказал Адаму в Бытие, глава 3, стихи 17 и 18. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. И если бы небесный Отец не позволил грешным людям надеть своему сыну этот терновый венец, символ проклятия наших грехов, то весь погибший мир не имел бы возможность получить прощение своих грехов и жизнь вечную. Терновый венец Иисуса является предпосылкой для получения детьми Божьими вышеперечисленных венцов. А за то, что Господь Иисус нес на себе этот терновый венец, исполнив этим задание Небесного Отца, то, как вознаграждение за искупительное дело на Голгофском кресте, Отец дал своему Сыну золотой венец, как читаем в Откровении, глава 14, стих 14. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». И дальше читаем в книге Откровения о прославленном Господе Иисусе в кругу 24 старцев, которые тоже получили золотые венцы и которые они полагают перед Господом Иисусом, потому что только Он достоин носить золотой венец. В Откровении, глава 4, стихи со 2 по 4 читаем: «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Откровение 4, стихи с 9 по 11. «И когда живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Все, что мы выше рассмотрели в отношении пришествия Иисуса, касается в основном Его Церкви. Но мы не должны забывать и о пришествии Иисуса к своему народу Израилю, чтобы ввести его в тысячелетнее мирное царствие. Об этом читаем у пророка Захарии, глава 2, стихи с 10 по 13. «Ликуй и веселись, щерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Здесь Иисус не говорит: «Смотрите, я приду скоро», но говорит просто: «Вот я приду». Поразмыслите над этим. Пророчество об этих событиях в отношении Божьего народа Израиля мы читаем также у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Этот завет Иисус заключил с Израилем на Голгофском кресте, а ратифицирует его в тысячелетнем царстве. Читаю дальше, стих 32. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Дорогие слушатели и читатели, если вы внимательно следили за ходом толкования о пришествии Иисуса, то должны были заметить, что о своем пришествии Иисус говорит различными выражениями. Но Писание сообщает нам также о пришествиях, которые не касаются пришествия Иисуса. Поэтому подведем итог в отношении выражения «приходить», «вот я приду», «смотрите, я приду», «смотрите, я приду скоро», «приду к вам», «а я к тебе иду», и просто «я приду». «Вот я приду», Иисус говорит по отношению к своему народу Израилю у пророка Захарии в главе 2, стихи 10 по 13. А в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 18 и 28, он говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Поэтому читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 11. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Все отмеченные мною выше выражения о пришествии или приходе встречаются в Библии 30 раз. Число 30 символизирует солнце, а солнце является прообразом Господа Иисуса. Поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна 4, стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Ибо наше спасение, солнце нашей жизни, пришло от иудеев». На еврейском языке «Иуда» с числовым достоинством 30. Аминь.